Привет, меня зовут Алексей Булгаков, это подкаст «Галерея», где вы услышите истории об искусстве, культуре и художниках, их работах и судьбах. В этом выпуске я расскажу об итальянском живописце по имени Лучо Фонтана и о том, как он оскульптуривал живопись. Совершенно не понимаю, почему в монументальной книге «Модернизм. Анализ и критика основных направлений», первым изданием, вышедшей в 1973 году и призванной окончательно развенчать и пригвоздить весь этот модернизм-авангардизм, ни разу не был упомянут Лучо Фонтана. Этот мужчина был просто специально создан тем, кто создает людей для иллюстрации советского тезиса о том, что все это так называемое искусство – надувательство, жалкое фиглярство и форменное издевательство над и так измученными мировым капиталом людьми доброй воли. Ведь что творил гад, картины резал и протыкал, хоть и свои. Все равно же скотство. Это при том, что и дед, и папа этого говнюка происходили из мира искусства. Они были итало-аргентинскими скульпторами. Фонтана тоже был поначалу вполне традиционным скульптором и болтался между этими двумя странами. Но больше, конечно, он жил и работал в Италии. Повоевав за нее в Первой мировой войне, получил медаль за отвагу. Потом закончил в Милане Академию Брера. В самом начале 30-х годов попал в авангардисты. Если окинуть не очень пытливым взором творчество Фонтаны, то возникает довольно устойчивое впечатление некоторого хаоса и несколько неуспокоенной души. С одной стороны, он уже в 1930 году делает первую в Италии выставку абстрактной скульптуры. Чуть позже создает итальянский филиал известной французской абстракционистской группы «Абстракция творчества». Ваяет скульптуры из проволоки. С другой стороны, он в то же самое время делает такие вот вполне вроде бы традиционные вещи. На самом же деле, всю жизнь Фонтана разрабатывал две проблемы. Первая – это очередной вариант «Gesamtkunstwerk» – совокупного художественного продукта, то есть в его варианте синтеза живописи, скульптуры, поэзии, музыки, науки, техники, материи, природы, бога и так далее, если что-то еще осталось. Вторая проблема вытекает из первой и была проблемой пространства, точнее проблемой привнесения этого самого пространства в плоский, двухмерный и потому неполноценный мир живописи. Эту вторую проблему Фонтана решал двумя способами. Он оскульптуривал живопись или оживописывал скульптуру. Рассуждения Фонтаны о Gesamtkunstwerk и о пространстве поднимаются до каких-то космогонических высот и слегка отдают мистикой. В 40-е годы и позже он посвятил этим скорбным делам несколько манифестов, теоретических работ и кучу произведений. Создал под это дело целое направление – специализм, от итальянского «spazio» – «пространство», существовавшего в его построении в двух представлениях – как пространство произведения искусства и как космос. Эти представления у него там легко перетекали друг в друга. Как можно и нужно заметить, для этих послевоенных и еще более поздних времен подобная проблематика выглядит несколько архаично. Gesamtkunstwerk в том или ином, но без бога и мистики виде – любимое дело и родных фонтани-футуристов, и дадаистов, и нашего русского авангарда. Бог, мистика и личная космогония тоже уже не канали после монументальных конструкций Малевича, Кандинского, Филонова и многих других матерых мыслителей с кистью в руках. Проблемы преодоления прискорбной двухмерности живописного полотна так или иначе, но опять же, похоже, были озабочены кубисты, те же дадаисты и, допустим, наш родной Татлин. Пусть это были и чисто апофатические варианты, то есть вытекающие из желания живопись убить нахрен. Разные там коллажи, ассамбляжи, рельефы, контррельефы. Во времена Фонтана авангардизм все-таки уже задавал себе и миру всякие другие вопросы. Социальные, экзистенциальные, политические, поэтому если иметь в виду все перечисленные заслуги Фонтаны, крутой авангардист из него никак не получается. Какой-то он тут запоздалый. И выводить из его достаточно анахроничных построений перформанс, environment и разные другие прогрессивные практики 50-х-60-х годов – занятие порочное, которым заняты, по всей видимости, одни итальянцы. Хотя их понять можно. У них между футуризмом с метафизикой до арте повере практически один Джакометти болтается, что, конечно, обидно. Но вот в чем Фонтана могуч и гениален, что у него никогда не отнять и за что его взяли в будущее, это вот этот жест странный и прекрасный, как жизнь. Рассмотрим это великое и краткое как жизнь действие в деталях и со всех сторон. Я сразу отложу в сторону всяческий фрейдизм. Меня совершенно не интересует, какие мотивы, неврозы и детские сексуальные травмы заставляли Фонтану систематически вспарывать грубым, мужским фаллическим жестом беззащитную, пассивную поверхность картины. Замечу только так, к слову, что на итальянском «питура» и испанском «пинтура» – картина – состоит в женском роде. Мама вот у Фонтана актрисы служила. И аргентинка еще была. Вроде ничего такого тут нет. С другой стороны, по-итальянски «квадро» – а по-испански «лиенцо» – картина, и в мужском роде тоже существует. Если в эту сторону идти, в смысле, что Фонтана вспарывал беззащитного, пассивного, картина очень интересная, психоаналитические перспективы открываются. Папа у Фонтана опять же итальянец, скульптор, как было сказано, а скульптура, она же с насилием связана, над материалом-то. Правда, живопись тоже вроде связана, хоть и не с таким, брутальным. Да ну его к бесу, психоанализ этот. Черт знает, до чего дойти можно. Итак, вспарывает, значит, Фонтана острым ножиком картину, беззащитную такую, пассивную, покорную. Тьфу ты! Короче, этот жест совершенно парадоксален и амбивалентен. Он, с одной стороны, предельно разрушителен, с другой стороны, столь же предельно созидателен, формирует совершенно другой объект. Двухмерное мгновенно превращается в трехмерное, края-то у разреза загибаются, непроницаемое оказывается пронизанным окружающим пространством, имманентная автономность объекта, картина, перестает существовать. В этом жесте есть и наглое осквернение чистой, ровной, сакральной, пассивной, беззащитной елы-палы поверхности холста, то есть действительно насилие. И есть в нем активная, созидательная, преобразующая воля Творца, то есть тоже насилие, очень ответственное, так как жест необратим. Он должен быть выверенным, точным, коротким и энергичным, как удар ассасина или туше Ван Клиберна. В сущности, мы имеем дело с очень сильной метафорой творчества. Как хотите, а у меня этот жест Фонтаны вызывает устойчивую ассоциацию с демиургическим движением руки пальца Бога с фрески Микеланджело сотворения Адама. Поначалу Фонтана резал всякую сделанную собой разноцветную геометрическую абстракцию, но потом перешел на монохромы. Возможно, это результат общения с Кляйном. Вот явно в его честь картинка цвет кляйновский. В любом случае, монохром правильнее, ничего не отвлекает от главного, от разреза. В конце концов, Фонтане нужна была картина вообще, без всяких уточняющих деталей. Ну и как было сказано, хорошо вспоротый монохром – это просто красиво. Хотя я не уверен, что Фонтана стремился к такому несколько дизайнерскому качеству. Тут есть еще одна интересная штука. Режет-то Фонтана абстракцию, но при этом парадоксальным образом как бы по-новому воспроизводит концепцию картины как окна в мир. Он же вводит третье измерение, только использует для этого не воздушно-линейную перспективу, а нож. Да он же просто реалист, Фонтана-то. К ножу приравнявший кисть. Все вышенаписанное хорошо применимо и к его жесту протыкания. Просто там результат не такой красивый и изящный. Края неровные, дырка кривая и необязательная в своих очертаниях. В общем, получился у Фонтана совершенно отдельный, мощный и красивый вариант живописи действия. В 1966 году он получил гран-при Венецианской биеннале. Но за environment с использованием неоновых трубок. Тут я с руководством мероприятия категорически не согласен. Какой к бесу неоновый environment, когда такая красота есть? У ценителей искусства может возникнуть вопрос. Ну а чё Фонтана этот столько холстов-то вспорол? Ну располосовал бы один, показал людям на что способен, обозначил прием, хватит уже, наверное. Оставь девственные холсты настоящим художникам, они на них что путно изобразят, что тут ответить? Ведь эти настоящие художники одни и те же мотивы на холстах воспроизводят. Стога сена, например, по 30 раз, каждый из которых немного другой. Вот и Фонтана этим же был занят. Художник должен делать картины. Он и делал. Кроме того, как я уже написал, Фонтана вкладывал в это свое резанье определенные мистико-божественно-космические смыслы. Бог невидим, Бог непредставим. Даже в религии аллегориям пришел конец. Я изображаю символ. Я верю в Бога. Делаю две прорези. Это и есть Бог, и все что угодно. Но я не могу его изобразить, он слишком велик. Если я действительно в него верю, моя картина рождается моей верой. Так что это был еще и ритуал типа молитвы. Никто же не скажет верующему, что один раз помолился и хватит. Так что Фонтана вкладывал в свои работы еще и другие смыслы. Приводило к тому, что он делал, на мой взгляд, совершенно лишние вещи. Например, он подкладывал под разрез что-нибудь черненькое, тряпочку какую-нибудь. Как бы сквозь разрез мерцало мировое космическое пространство. Или подклеивал с изнанки холста всякие материалы вроде марли с другим коэффициентом натяжения, чтобы края разреза то смотрели наружу, то внутрь. Тут, конечно, неплохо бы пройтись по некоторым местам бритвой Акама, я так думаю. Не нужно это ребячество. Не ко времени. Одно меня удивляет. Почему маньяки не кидаются с ножом на работы Фонтана, а предпочитают фигуративную живопись? Вообще, это вопрос, если изрезать картинку Фонтана, то это будет вандализм или сотрудничество? Надо Бреннеру идею подкинуть. Или Авдею Тераганяну. Вот так. а то все хотят, чтобы художник работал над картиной долго. С вами был подкаст «Галерея». Слушайте нас на сайте EdIndex и на всех популярных площадках в iTunes, SoundCloud, в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Google Podcasts или Трез. До новых встреч!